Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее.
Серийный предприниматель Андрей Тукин. Вы его можете знать по таким вещам, как Digi Outlet, Mi Home и многое-многое другое. Как находить то, что можно продать? И как находить те, кому это нужно? А как начать? Очень много вопросов в этом выпуске. Приятного прослушивания. У микрофонов Георгий Княжев
и Никита Куяшов.
Выбери количество слов от 1 до 10. Любую цифру.
5.
Опиши себя 5 словами.
Энергичный, харизматичный, интересный, тяга к знаниям. Но это не одно слово, к сожалению. Открытый.
Как тебе это помогает в бизнесе?
Открытость помогает общаться с людьми, потому что очень многие люди обращаются с какими-то вопросами. Я всегда стараюсь помочь. То есть я никогда не ставлю какой-то барьера. Вот, и, соответственно, когда помогаешь людям, они к тебе тоже становятся открытыми. И очень часто, когда человек, с которым, может быть, вы не очень сильно общались до какого-то момента, он получает от тебя какую-то позитивную информацию или какое-то позитивное решение вопроса, и переходишь в более дружеские отношения, и, соответственно, и человек становится более открытый, и получается сдружиться как-то, общаться более там, часто, например.
Чтобы стать предпринимателем, у тебя должны быть какие-то навыки, которые у тебя заложены с детства, или ты как бы становишься предпринимателем, создаешь в себе какие-то навыки? Развиваешь их?
Интересный вопрос. У нас получилось так, у меня получилось так, что мы с товарищем, будучи еще подростками, стартанули с того, что мы продавали газеты на футбольных матчах.
У нас сколько тебе было?
Это, наверное, лет 13-14 было. Потом и это сложилось из-за того, что у нас в доме жил сосед, и он имел отношение к футбольной тематике. Не помню уже, какой бэкграунд у него тогда был, но так получилось, что у нас была возможность приходить на матчи и смотреть футбольные матчи там, эстонской лиги. Взамен мы получали, точнее, не получали, а мы там, ну, не должны, а как бы должны вот какие-то некие там газеты были распространять, которые являлись поддержкой на тот момент этого человека. А потом прошло несколько лет, и в конце 12 класса мы с товарищем, который увлекался очень сильно футболом, сам играл, он предложил сделать портал о эстонском футболе на русском языке, потому что на эстонском был портал, и мы запустили такой проект, как estfootball.ee. Мой товарищ Алексей Коханенко занимался написанием статей, я занимался созданием сайта, там, программированием, и с нами еще сотрудничал журналист, и вот они вдвоем делали контент. Где-то 2 года мы этим занимались, это было такое хобби, соответственно, это нам опять же, дало возможность общаться со всеми там ведущими эстонскими футболистами. Плюс, так как русское комьюнити, оно было такое достаточно небольшое на тот момент, футбольное, соответственно, все друг друга знали, там, мы могли пойти на какие-то мероприятия, там, хорошие игры какие-то посмотреть в футбольном баре, то есть всегда друг друга как раз были рады видеть, всегда пообщаться, и это вот как раз был такой один из шажочков будущих, которые привели к развитию своего бизнеса. То есть мы на тот момент, я уже занимался программированием и дизайном сайтов, и после эстфутбола следующим как раз шагом была работа по созданию и обслуживанию нескольких сайтов интернет-магазинов там, российского одного бренда, который активно выходил на балтийский рынок и на рынок Европы. И это как раз послужило таким фундаментом, где я получил опыт и понимание, каким образом вообще функционируют интернет-магазины. И после этого пошел дальше работать, опять же, на один российский интернет-магазин по продаже программного обеспечения. Вот, ребята вышли на Балтийский рынок, и я занимался как раз построением и его развитием. И дальнейшая судьба уже тоже сложилась так, что всю свою сознательную рабочую жизнь бизнесмена было связано с развитием интернет-магазинов в разных формах. То есть к настоящему моменту, наверное, уже попробовали большинство идей, которые работают или которые работали. Потому что в мире интернета очень быстро все меняется, и там какие-то идеи живут 2-3 года, после чего, опять же, надо и самим меняться, и сама окружающая обстановка меняется. То есть под это надо подстраиваться, и ты постоянно развиваешься, смотришь, что и как происходит, стараешься там общаться с людьми, чтобы каким-то образом быть в тренде и понимать, куда движется все.
Слушай, как ты думаешь, каждый ли может и хочет быть предпринимателем?
Зачастую есть у многих желание, но нет определенной смелости шагнуть в этот мир. Часто, даже если шагнув, многие возвращаются в найм, потому что понимают, что там, работа с ненормированным рабочим временем, там, с теми же выходными, когда уже нету возможности для отдыха, то есть люди там либо выгорают, либо понимают, что им это не надо, и они согласны для себя, что условно там зарплата 10 числа им намного больше подходит, чем 2-3 года без, там, без дохода, например. Потому что свой бизнес – это первый год, соответственно, инвестиции полностью в бизнес, чтобы хоть что-то запустилось, то есть возможность тебе вытащить какую-то там зарплату платить, то есть это, ну, очень редко, когда так получается. Соответственно, если есть еще какие-то наемные сотрудники, то есть это в первую очередь ты оплачиваешь их, и потом, если что-то осталось, то себе. Вот. Поэтому обычно считается так, что 2-3 года – это на раскачку бизнеса, чтобы хотя бы появилась идея, какая-то клиентская база, которая тебя начинает там кормить, которая обращается, потому что там какой-то lifetime клиента, то есть он сперва с ним договорился о чем-то, там, он может что-то не купить, а вернуться там реально через пару лет. Вот. Соответственно, до момента, когда такая критическая масса клиентов накапливается и начинает возвращаться, и бизнес начинает развиваться, ну, многие не доживают. Поэтому и считается так, что в первый год закрывается, по-моему, там типа 30% бизнесов. Ну, вот надо такую распространенную эту статистику посмотреть. То есть там на третий год, по-моему, выживает в лучшем случае там процентов 5-10 бизнесов, а чтобы еще они и прибыльные были, то есть это надо очень сильно постараться. И, соответственно, когда люди приходят в бизнес свой, зачастую это молодежь какая-то, которая горит желанием что-то сделать свое, наталкивается на какую-то такую стену, что нету дохода, который позволил бы хорошо, как-то достойно жить. И, соответственно, они понимают, что проще выйти работать, условно, как говорится, на дядю, где уже построенный хороший бизнес, но, наверное, внутри где-то остается идея, что хочется вернуться к своему бизнесу. Поэтому, наверное, я сторонник того, что при том, что я начал очень рано, то есть я начал на первом курсе университета, мы создали свой первый интернет-магазин уже свой, я все же склонен к тому, что сперва поработать, получить там какой-то рабочий
опыт,
да, получить какую-то финансовую базу, которая позволит, например, год-два без потери уровня жизни заниматься своим каким-то проектом, идеей. И когда я имею вот такой бэкграунд, тогда уже вступать в свой бизнес, потому что уже там скажем, если специалист какой-то, ну, назовем это там 35 40 лет, то есть он уже поработал, у него есть хороший бэкграунд рабочий, его знают там, в какой-то нише, сфере, и, соответственно, когда он выходит уже на рынок предлагать себя как специалиста, как свой бизнес, то есть к нему уже обращаются со знанием, что он там выполнит какую-то свою работу, сделает что-то. Вот. Потому что когда часто общаешься с какими-то молодыми людьми, тебе обещают очень все хорошо и красиво, а часто возникает сомнение, что может ли этот человек выполнить, потому что часто нету какого-то фидбэка там, от клиентов или еще что-то, или ты с ним раньше не работал. Mm-hmm. Вот. Поэтому когда человек уже такой более зрелый, с опытом работы, и ты с ним общаешься, ну, получается как бы больше доверия, на мой взгляд. Вот, поэтому я сторонник того, что, ну, вот сейчас, то есть у нас с одним товарищем, с которым мы стартовали примерно в одно время, до какого-то момента была идея, что образование не важно, важно вот какой ты хороший, там, можешь крутиться, и что все будет хорошо. А потом пришел финансовый кризис 2008 года, мы очень сильно приземлились, и после этого я стал поклонником, что все равно надо сперва получить образование. То есть это образование все же такой очень сильный фундамент для дальнейшей жизни и работы. Вот, поэтому сейчас я все же склонен к тому, что сперва образование, потом опыт работы, и когда уже есть определенная база для старта своего бизнеса, уже шагать в свой бизнес.
А что тебе дает образование? То есть я бы разделил это на какие-то очень тяжелые профессии с высоким входным порогом, там юристы, архитекторы, врачи и так далее. И те ребята, которые могут начать что-то делать с нуля, типа программисты, дизайнеры, там, я не знаю насчет предпринимателей. Почему для тебя это так важно?
Что касается образования, то мы люди, как вовлеченные в IT-сферу, считаем, что линк там, на свое портфолио или на свой код на GitHub, он работает и для остальных сфер. Но на самом деле, когда начинаешь искать специалиста, который не завязан на IT-тематику, то уже рынок работает совершенно по-другому. Образование, оно при современных возможностях уехать, поучиться в другие страны, оно дает как раз очень хорошую возможность познакомиться с другими странами, с другими людьми, как они живут. Соответственно, это очень сильно расширяет такой кругозор свой, ты начинаешь смотреть и впитывать там культуру других людей, что в современном мире, на мой взгляд, очень важно, чтобы быть таким мультикультурным и иметь представление, что происходит там, в других странах, чем люди в других странах думают. Соответственно, это как раз дает возможность познакомиться с людьми из разных уголков мира. И как вот там и мой пример показывает, что ты всегда можешь поехать в какой-то большой город, и если ты как-то открыт к общению и, соответственно, не замыкаешься там в своем каком-то регионе или в самом себе, там, написав в социальную сеть, есть ли кто-то в этом городе, то есть зачастую ты можешь найти сразу компанию, там, с кем сходить вечером, там, прогуляться, посидеть, тебе сделают какую-то экскурсию. То же самое, как часто ко мне обращаются люди, которые знают, что я там в Таллине живу. То есть у меня есть определенный такой свой маршрут на 2 часа по городу, и когда они знают, что там какие-то друзья едут, то есть они всегда могут там как-то познакомить меня с какими-то новыми людьми, и я им там просто могу сделать, погулять с ними, рассказать, что где как находится. И, соответственно, это закладывает тоже очень хорошую базу для дальнейшего общения, потому что пока там гуляешь, ты общаешься на разные темы. Ну, в большинстве своем, ясное дело, это сводится к каким-то вопросам рабочим, потому что в основном это как раз такие IT-предприниматели, какие-то стартаперы, кто катается по разным городам, точно так же смотрит там или рассматривает, там, скажем, Таллин для какой-то своей релокации, потому что Эстония известный такой магнит для айтишников, то есть здесь у нас очень хорошие условия для жизни, и я думаю, что многие уже заметили, что в последние годы у нас очень много там экспатов, которые сюда переезжают, и я думаю, что достаточно много людей уже рассматривают Таллин как для продолжительной своей жизни, и очень, я думаю, нравится. То есть многие как-то почему-то ссылаются на наш там не очень хороший климат, но не все любят там условную жару. Вот. То есть я для себя географически, наверное, лучше Таллина, ну, сложно что-то, наверное, представить. То есть, да, есть определенные минусы нашей там зимы и осени, но в целом там наше лето не очень жаркое. То есть оно мне подходит намного больше, чем там палящее там солнце Испании и Италии, когда очень сложно там как сосредоточиться. Если вернуться к нашему вопросу про образование, то в школе и в университете, на мой взгляд, закладываются основные базовые такие... с кем ты общаешься?
Круг общения.
Круг общения, да. Соответственно, когда ты в школе, если ты ограничен своей школой или там ходишь на какие-то кружки, дополнительные соревнования, ездишь, это тебя очень сильно развивает. То есть ты, опять же, общаешься там с другими ребятами. Вот. В университете круг общения расширяется еще больше, потому что в университете проходит огромное количество каких-то пьянок, гулянок, начиная с молодежных развлечений и заканчивая какими-то уже более отраслевыми вещами, которые тебя обогащают знаниями. Вот. Соответственно, в университете уже намного легче найти каких-то людей, с кем у тебя одинаковые знания, бэкграунд. Ну, чтобы, да, как-то двигаться дальше и друг друга, например, там коучить. То есть у нас получилось так, что мы первый бизнес как раз стартовали с ребятами, с кем мы учились на одном курсе. Потому что ты находишься постоянно в этой котле людей, ты постоянно общаешься, видишь, кто мотивирован заниматься там, условно говоря, бизнесом. Вот, и мы с товарищем как раз и создали интернет-магазин. Вот, достаточно хорошо начали развиваться в тот период. И потом в проект вошел инвестор. И к настоящему моменту магазин есть на рынке Эстонии, развивается. Вот, но, опять же, бэкграунд университета, он дал возможность познакомиться с людьми, расширить свой кругозор, и многие ребята, с кем мы на тот момент просто общались или, как говорится, пили пиво там на скамейке около университета, то есть они стали как раз такими первыми клиентами и адептами там того проекта, который мы развивали в тот момент, и это до настоящего момента уже это люди там повзрослели и приезжают к нам покупать какие-то новые вещи, уже там своим детям, например. Вот. То есть изначально, то есть это был фундамент очень серьезный, заложен как раз в университете и при общении с тем огромным количеством людей, которые приходят. Ну, то есть университет – это такое сито, которое через себя пропускает, там люди знакомятся между собой там, на парах, потому что всегда, как и в школе, все равно все кучкуются по каким-то интересам своим и так далее. То есть если мы берем, там, как у тебя, дизайн, то есть возможно, что университет, он как раз все равно дал каких-то знакомых, которые, может быть, в настоящий момент как-то не дали какой-то value для тебя, но впоследствии, опять же, можно будет вернуться, или они там получат какое-то развитие, то есть там человек может стать главным редактором какого-нибудь там новостного портала, им нужен будет арт-директор, который, возможно, сможешь им стать ты. Как бы это не отменяет возможности твоего личного развития как профессионала подготовки своего портфолио, Но, опять же, мы как айтишники, мы зацикливаемся, что условное портфолио, оно решает. Но мир, он очень большой, и все же через там, образование, через вот эти первичные связи, это очень хорошо складывает такое комьюнити общение и расширяет. Но, опять же, это, наверное, все зависит от характера человека и насколько ему такая тусовка университетская, она ему интересна. То есть многим это не интересно, но они как бы так не принимают участие. Но, на мой взгляд, вот университет, он как раз и закладывает вот эти первичные такие связи между людьми, которые, с которыми очень часто идешь очень долго по жизни и как-то друг друга стараешься дополнить, потому что многие меняют направление своей работы, потому что я думаю, что люди, с кем мы начинали учиться в Таллиннском техническом университете, они трансформировались, потому что современный мир несет много вызовов, и одно образование, оно не поможет как бы, построить карьеру. То есть постоянно надо доучиваться, получать какие-то новые знания и меняться.
Это на самом деле очень хорошая мысль с точки зрения того, что ты прямой пример как раз-таки того человека, который учился, знакомился и делал с людьми, с которыми ты знакомишься, какие-то дела, и ты постоянно говорил о том, что вот с товарищем, с другом, с кем-то. И это очень круто. Это очень круто, когда ты не боишься общаться и как раз-таки повышаешь свой нетворкинг для того, чтобы в будущем... Ты никогда не знаешь, когда встретишь того самого человека, с кем построишь многомиллионный бизнес, условно говоря.
На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
Ты очень много говорил о том, что вот входя вот в эту вот стезю предпринимательства, когда ты начинаешь очень активно и много работать, можно легко перегореть. Ты рассказывал сейчас свою историю. Ты сказал, что вот с 13 лет уже там начал какие-то газеты продавать, потом в школе вы начали делать сайт, ты уже начал программировать, потом начался университет, и вот это все, и у тебя активно потом начал развиваться твой бизнес. И как бы, как ты смог вот выдержать, не перегореть, пройти через это все и вот дойти до того момента, в котором ты находишься сейчас?
Такого классического, наверное, перегорания, как сейчас многие воспринимают, что не было тяги что-либо делать, наверное, у меня не было, но были, наверное, периоды, когда ты входишь в такую обыденность, когда ты знаешь, что все развивается, ничего нового такого не будет, и становится в какой-то, наверное, момент немножко скучно. Тогда начинаешь смотреть, куда бы ты мог сам дальше развиваться. То есть в этот момент, наверное, происходит такой разворот бизнеса, когда ты находишь новое направление, которое ты хочешь начать для себя развивать. У меня был несколько другой опыт. Получилось так, что с 2011 года я занимался развитием международных проектов в сфере интернет-торговли, и было направление, которое это продажа на европейских маркетплейсах, таких как там eBay, Amazon, Fnac, это французская торговая сеть, и там Cdiscount, это второй ритейлер онлайн во Франции. И поработав где-то два года в этом направлении, у меня получился период, когда я работал из дома. То есть это как называют, как многие говорят, что это такая репетиция нашего будущего пандемии, когда все дружно сели на целый почти год или полгода там домой. Вот, то есть я такой опыт уже получил там в 2013-2014 году. У меня было так, что работал из дома, так как я проект развивал один, соответственно, не было возможности банально там с коллегами пойти попить кофе, чай, пообщаться на какие-то обыденные темы. и вся коммуникация с людьми свелась к тому, что я там отсылал какую-то шутку некой группе своих товарищей, обратно получал лайк. Соответственно, в первое время я более-менее еще удавалось как-то встретиться, выйти там в город, пообщаться. Со временем, наверное, когда уже время года такое холодное, осень, то есть людям куда-то выходить уже больше лениво, и сам стараешься тоже менее как-то выдвигаться куда-то и находишься дома. Вот. И, соответственно, находясь дома, там, мало с кем общаясь, получалось так, что очень сильно это давило, наверное, психологически, что все же обычно, когда ты хочешь как-то общаться с людьми, вот, но ты находишься дома и, соответственно, очень сильно в себе замыкаешься. В какой-то момент, наверное, осознав, что это уже реальная проблема, начал искать пути решения, потому что на тот момент еще не было развито направление там коворкингов, которые сейчас можно использовать, что ты арендуешь какой-то стол, сразу попадаешь в какую-то атмосферу людей, единомышленников, плюс ты можешь как-то общаться более плотно, соответственно, с ними. То есть в моем случае было так, что я там в Фейсбуке написал призыв к общественности: если у кого свободные площади в офисе, откликнулись ребята, товарищи, с которыми тоже давно дружили, но не было... То есть я не знал на тот момент, что у них там есть свободная площадь. Написали, что у них как раз развивается стартап, есть свободные рабочие места, куда можно сесть, и вот как раз к ним присоединился где-то в 2015 году, и с тех пор стал таким адептом и всем советовать по возможности как раз вот искать какие-то коворкинги, где бы можно было находиться, потому что это очень сильно, во-первых, способствует там, тому же общению, расширению там, кругозора, и всегда там, в тех же коворкингах ты находишь единомышленников для каких-то своих идей, и зачастую ты как бы начинаешь с ними там реализовывать какие-то проекты, какие-то направления, либо они узнают, там, чем ты занимаешься, и предлагают тоже какие-то идеи для дальнейшего движения.
А как ты людей... Ну, как ты определяешь, что вот этот чел, вот с ним, короче, можно идти, а вот этот человек, с ним условно лучше там пиво попить, а вот этого человека, вот с ним лучше дистанцию держать?
На самом деле, наверное, никак. Потому что очень часто... Ну, я думаю, что в своем случае я как-то ловлю, как говорится, общий вайб, что нам с людьми, там, с кем знакомишься, как-то очень комфортно. То есть, наверное, если мне с человеком комфортно, и он не вызывает никаких отрицательных там, эмоций, я, наверное, сказал, что 99% людей у меня не вызывает никаких отрицательных эмоций. Соответственно, всегда как-то вот стараешься, ну, не подружиться, но как минимум там общаешься. И если общение, оно проходит в каком-то там благоприятном русле, там, и там друг с другом интересно, соответственно, в какой-то период, скорее всего, там, видишься с человеком более часто. Потом, наверное, настает такое плато, когда... как говорится, все темы обсудили уже, и уже не так часто общаешься. Но если бэкграунд там, каких-то взаимоотношений, он подпитывается общими интересами, соответственно, ты с этим человеком как-то более часто общаешься. Но так вот, чтобы... То есть, наверное, из-за того, что не так часто обжигался на людях, наверное, у меня нету такого отрицательного отношения и общения в общении, то есть к людям. Вот, то есть у меня были какие-то, наверное, отрицательный опыт с людьми, но из-за того, что, наверное, такой незлопамятный, то как-то меня это не напрягает, то, что у нас был какой-то отрицательный опыт, и зачастую там, через какой-то промежуток времени человека уже не воспринимает, что он там что-то накосячил.
Что для тебя важнее, процесс или результат?
Наверное, процесс. Он более как растянут по времени. Вот. И какие-то идеи, например, там сейчас есть один проект, над которым работаем, то есть он уже возник как идея больше 10 лет назад. Он многократно трансформировался, и сейчас, когда уже появились такие более сильные финансовые возможности, то есть было принято решение, что давайте его там реализуем. Поменяли несколько команд девелоперов, которые разрабатывали проект, и вот сейчас человек за полгода, в принципе, уже достиг таких значимых результатов, которые мы не могли достигнуть долго. Вот. И, в принципе, я, наверное, не скажу, что какие-то свои идеи или проекты, они имеют изначально финальное видение, к чему я хочу прийти. То есть тот же бизнес или какие-то там тренировки. То есть вот у меня очень много друзей, они сейчас себя посвящают там Айронмену. Вот. То есть, с одной стороны, у многих есть идея, что мы там сделаем свой первый Айронмен, как такой некий финальная точка, ну не точка, а финальная идея, что мы вот его пройдем. И когда люди проходят свой первый, то есть они втягиваются настолько, что уже это становится очень таким значимым в жизни человека, и они уже постоянно принимают участие там, в соревнованиях. Когда люди едут там, в командировки, зачастую они там берут свою форму и там, в новые локации там, после встречи или вечерком, или утром там, пробежать там, 10-15 километров какой-то некой разминочки. То есть для многих становится это такой уже как образ жизни. И сказать, что у людей есть такое некое финальное видение, к чему они хотят прийти, наверное, нельзя. В бизнесе, наверное, тоже, что очень сложно сказать, какой должен быть финальная точка. Для многих стартаперов, я думаю, что некая такая промежуточная точка – это там, выход компании на IPO. Но, опять же, когда компания выходит на IPO, человек получает там, возврат финансовый из этой компании, он двигается дальше. И сказать, вот, где вот эта финальная точка или к чему мы там приходим, наверное, нельзя. Поэтому я думаю, что для многих важен процесс, как ты к этому идешь. Вот. Для меня, я думаю, что как раз вот процесс, он наиболее интересен, потому что в этот момент ты всегда открыт больше к знаниям каким-то, стараешься что-то изучить новое, особенно в этой сфере, в которой там двигаешься или идея, которую ты хочешь реализовать, и, соответственно, ты в этот момент максимально открыт для всего, то есть в плане знаний, каких-то нового опыта. Ты стараешься пообщаться там с огромным каким-то количеством людей, получить какую-то дополнительную экспертизу, вот, и узнать что-то. Так что процесс...
А как ты оцениваешь свой результат? Мы поговорили о процессе, теперь давай поговорим о результате.
Это, я думаю, что на самом деле никак. То есть очень сложно сказать, каким образом можно оценить успешность или неуспешность. Например, если там бизнес находится только на старте, ну, скажем, он до 3 лет, да, то есть когда бизнесмен или там, человек, который запустил его, он постоянно вкладывает. Соответственно, изначально бизнес там убыточен. По факту, что будет там на 3-й год жизни бизнеса, тоже непонятно. То есть выйдет он в прибыли или не выйдет. Если там условный минус там не напрягает, наверное, это там хорошая оценка, что можно двигаться дальше. Если там, например, уже минус большой, и ты для себя уже, главное, принять решение, что надо это заканчивать, там, сделать какую-то паузу, посмотреть по сторонам и начать искать новое направление, чем заниматься. Но по факту я для себя, наверное, не скажу, что как оценить, в какой стадии или вот как сейчас что происходит. То есть это, наверное, вот процесс. Он интересен, ты как-то развиваешься, смотришь, наверное, для себя, стараешься сравнить с какими-то другими проектами, но оценить, наверное, вот в полной степени, сказать, что да, это вот позитивно или отрицательно, наверное, очень сложно.
А какая твоя вообще цель ультимативная?
Сейчас, наверное, это развитие первоначальное, это семья для меня лично, как второстепенное это развитие своих проектов. Проекты для меня лично должны просто быть банально интересны. То есть, скажем так, сейчас финансовая сторона позволяет не думать о том, чтобы они были прибыльные. То есть предыдущие проекты сделали определенную, скажем так, подушку, которая позволяет развивать в минус некоторые проекты, которые просто банально для души. То есть я знаю, что они, скорее всего, даже, может быть, на прибыль никогда не выйдут. Ну вот просто вот как проект такой долгоиграющий. То есть мне просто интересно, как это будет работать. И все. То есть я вот готов там инвестировать определенные деньги и посмотреть, что из этого выйдет. Но опять же, как мы вот часто обсуждаем, это опыт. То есть опыт, он закладывает фундамент в будущих каких-то начинаниях, в понимании каких-то вещей и так далее. Вот. То есть формально это можно назвать то, что я сейчас просто учусь. Вот. То, о чем мы постоянно говорим, что очень сложно в нынешнем мире, не развиваясь, не обучаясь, двигаться куда-то дальше.
Телеграм-канал «Нетворкинг». Нетворкинг в телеграм-канале.
Я хотел вернуться чуть-чуть обратно. Просто была интересная тема, о которой мы говорили до подкаста, о том, что когда еще eBay и Amazon просто были чем-то, в Эстонии об этом никто не знал, ты смог начать с ними работать, сотрудничать. Как это получилось? И ты говорил еще о том, что выступал на конференциях, что ездил, рассказывал об этом. Можешь просто поделиться, рассказать, как так вышло, как ты смог выйти на такой большой рынок?
К 2011 году, когда уже был накоплен достаточно солидный опыт торговли в Эстонии, появилось... Я был, как говорится, молодым, зеленым и амбициозным человеком, который думал, что все получится глобально. Вот. Но, в принципе, не было такого бэкграунда, который свидетельствовал бы о том, что это получится все. И получилось так, что были накоплены там определенные товары, которые в Эстонии никому были не нужны по факту. Вот. И первый раз, зарегистрировавшись там на eBay, стали выставлять просто офферы и рассылать их там по всему миру. Вот. И на удивление это все работало. Следующим шагом было просто посмотреть, как это функционирует и работает в масштабах мира. Тогда мы уже, в принципе, там AliExpress, он был более-менее... Точнее, его еще не было на слуху, но когда стали изучать вот международный опыт, то как раз узнали более детально об Амазоне, как это все работает, посмотрели, что он представлен в Европе, и просто зарегистрировался там на сайте, посмотрел всю внутреннюю систему, было, как говорится, все понятно, и Amazon давал возможности рассылать товары из Эстонии точно так же клиентам там по всей Европе. Вот, это был как раз наш первый шаг выхода на европейский такой рынок. То есть мы с разработчиком написали некую платформу, которая позволяла там выставлять огромное количество товара на платформу Amazon и впоследствии на другие маркетплейсы Европы. Несколько лет вот как раз в этом направлении работали, несколько раз у нас менялась система, как мы работали, потому что изначально мы там, скажем, транслировали порядка 40 тысяч товаров на Amazon, Вот. И это был большой минус, потому что у нас не было фокуса в товарной матрице. То есть мы продавали все, что угодно, но ничего не знали об этом товаре. В какой-то момент у нас один из наших партнеров предложил сфокусироваться на определенной группе товара, и мы уже стали продавать порядка там, 200 товаров. То есть это помогло, во-первых, нам знать полностью товар, отвечать клиентам более детально на их вопросы, и, в принципе, с этого момента я уже стал поклонником того, что надо работать не на огромном ассортименте, зарабатывать, как говорится, 1%, а сфокусироваться на малой группе товаров и там, зарабатывать условно 20%. После этого у нас появилось, опять же, партнеры предложили товар, и наша товарная матрица уменьшилась там вообще до 5 товаров, потому что один из наших партнеров и человек, который изначально тоже сыграл достаточно серьезную роль в развитии и становлении там, как бизнесменов, он нам предложил коллекционные такие роботы, которые были сделаны на основе Star Wars фильмов. То есть это роботы там, R2-D2, там, BB-8, этот легендарный оранжевый робот, который там, крутился. Да. Вот, и он имел как бы такой информацию о том, что производитель теряет или у него там заканчивается лицензия на производство этих роботов, а это очень такая популярная коллекционная была вещь именно определенного производителя. То есть это там, роботы, они подключались к смартфону, и у них было огромное количество там всяких эмоций, которые они могли выражать, и он нам, скажем так, неофициально это сообщил, что скоро лицензия будет отозвана, и есть там порядка 15 тысяч этих роботов, которые можно купить. Вот. Мы как бы подумали, посчитали, решили, что ну, можно попробовать. В итоге от всего остального товара отказались, выкупили вот 15 тысяч роботов и потом 2 года их продавали. То есть и по ассортименту мы реально ужались там до 5 товарных единиц, но по факту в какой-то момент мы были единственной компанией в Европе, которая предлагала этот товар, и, соответственно, все, там, кто пытался что-то купить, они покупали у нас. Так мы в какой-то момент познакомились, что такое распродажа Black Friday на Амазоне, потому что в какой-то момент они нам сделали предложение о том, что...
Амазон.
Да. То есть мы стали поставщиком товара Амазона, и они эти роботы тоже покупали, и в какой-то момент мы, ну, не в какой-то момент, а в преддверии Черной пятницы в один из годов, когда мы еще этим занимались, мы увидели как раз те объемы, которые продает Amazon и как они это делают. То есть это просто сумасшедший поток заказов, и, как говорится, только успевай обновлять кнопку с заказами, и хорошо, что это у них все автоматизировано, но каким образом там работают склады и справляются с таким потоком, для меня до сих пор загадка. Вот, потому что это, если там, такой объем заказов был только по нашим товарам, а мы понимаем, что это огромное количество и огромная машина по продаже товара таким образом работает в этот период, то это так очень сложно, наверное, со стороны понять человеку, скажем так, неподготовленному. То же самое, когда мы слышим о каких-то распродажах на 11.11 на AliExpress, когда они там продают на какие-то сумасшедшие деньги и количественно товар, и ты понимаешь, что это как-то надо еще вывести, когда смотришь там какие-то фотографии из аэропорта, когда стоят там многокилометровые очереди фур, чтобы это все загрузить, и начинаешь стараться осмыслить, как вот это все вообще в масштабах мира работает, то, сидя вот у нас здесь, вот там в Эстонии, где очень сложно построить такой бизнес, ты не можешь это оценить. Но когда понимаешь, что вот так вот ребята работают там в масштабах мира, то есть... и есть возможность оценить вот этот масштаб, то очень так впечатляешься.
А возвращаясь к маленьким масштабам, давай, может, выведем какой-то чек-лист, что нужно для того, чтобы запустить свой бизнес ритейла?
Нужен хороший товар. Обычно с хорошим товаром получается так, что уже большие компании попробовали его.
Я очень сильно хочу перебить тебя. Меня всегда мучил вопрос. Тебе нужно купить этот товар сначала? Или ты получаешь деньги, потом сразу его покупаешь и отправляешь? Как это работает?
На заре, когда мы только начинали, то мы, да, занимались так называемым дропшиппингом. Это когда товар лежит на складе поставщика. Мы получали от него такой доступ к базе данных, где мы получали описание товара, какие-то там фотографии. Вот. В принципе, наверное, сейчас в Эстонии так работает 90% интернет-магазинов. То есть они просто...
фактически это интерфейс
склада.
Угу.
То есть у нас мало кто заморачивается тем, что у них есть товар на складе. Соответственно, в большинстве своем там интернет-магазины предлагают отгрузку с склада поставщика, поэтому часто, там, чтобы получить заказанную вещь, уходит там 2-3 дня. Потому что большинство там поставщиков они находятся где-нибудь в Литве, в Польше, и пока товар там доедет до Эстонии, это берет определенное время. Вот. Большие компании, они уже стараются держать свой определенный склад и уже там отгружать там из Эстонии. Либо предлагать приехать за товаром и забрать его сразу. Ну, опять же, это уже такие большие интернет-магазины, либо ритейлеры, там, тот же Евроникс, например, вот, то есть это совершенно уже другая система работы. То есть если мы говорим о каком-то таком малом бизнесе, старте, это найти какой-то интересный товар. Зачастую товар получается найти, когда есть определенное хобби. То есть многие стартуют вот с продажи каких-то более-менее понятных вещей просто из-за того, что они видят, что, например, в каком-то регионе товара нету. Получив определенные опыты и понимание, они там переходят дальше, например, либо видят, что этот товар просто не востребован. То, что очень часто получается так, что мы думаем, что если это интересно мне, это интересно какому-то более-менее значимому количеству людей. Но по факту получается так, что критической массы покупателей не находится, и, соответственно, развить бизнес в какой-то более-менее большой уже не получается. Mm-hmm. Вот. Чек-лист на самом деле очень сложно сделать, потому что это, опять же, очень все индивидуально. Но, как обычно все бывает, нужен товар, нужен маркетинг. Маркетинг делаешь либо сам, либо аутсорс. Подготовить там тот же сайт нужны фрилансеры, либо девелоперы, кто это все дело напрограммирует, там, дизайнеры, кто нарисует красиво все. Но изначально, да, все упирается в то, чтобы найти товар, который ты лично понимаешь. В большинстве своем это лучше использовать то, что ты сам используешь, потому что у тебя наибольшая экспертиза по этому товару есть или там направлению товара в какой-то товарной нише. Вот. Ну и со временем начинаешь там ездить на какие-то конференции, там, либо выставки, с кем-то знакомишься, кто-то какие-то дает сэмплы, что-то смотришь, и дальше начинаешь стараться это предложить рынку.
Сколько нужно денег для того, чтобы у тебя появился товар, с которым уже можно что-то делать дальше?
Все, наверное, упирается все же в масштаб бизнеса. Как я вот говорил, что у нас был товарищ, который сыграл очень значительную роль в развитии нашего бизнеса, изначально ходил и искал тоже товар, чтобы нам поставщики дали там хорошие цены. Обычно, когда приходишь к новому поставщику, говоришь, там, мы такие хорошие, дайте нам цены. Соответственно, встречный вопрос – это дайте нам объем, тогда мы вам дадим цены хорошие. Соответственно, у нас как бизнесменов, то есть мы не можем сделать объем, когда у нас нет хороших цен, то есть это такой замкнутый круг. И в очередной раз, там, придя к одним ребятам, полякам, мы спросили, дайте нам хорошие цены, над нами, условно говоря, так сжалились и сделали так, что мы получили на одну группу товаров на квартал, там, скажем, цены, которые имели торговые сети. То есть торговые сети, если мы берем ритейл, то есть это самая выгодная группа для цен для закупщиков. То есть, ну, как бы еще есть дистрибьюторы, но это уже совсем другое. Вот, то есть ритейл это имеет самые выгодные цены, то есть там им вендор платит за те же полки, там всякие рекламные бюджеты и так далее. То есть мы получили вот цены, которые были самые выгодные на рынке. И чтобы поддержать, то есть это был где-то 2012-2013 год, то есть мы сделали первую закупку, то есть это было порядка там, 15 тысяч евро. Вот. Сейчас я думаю, что с такими деньгами уже ничего не сделать, потому что в нынешнем интернет-магазине, который мы развиваем, порядка 300 единиц различного товара, и склад уже как бы стоит там, больше, сильно больше, чем 100 тысяч евро. То есть это постоянный запас товара, чтобы покупатели могли приходить, знакомиться с новыми товарами и уже на месте его могли бы получить и забрать.
То есть, вот. чтобы войти, тебе, получается, нужно товара где-то на 300?
Ну, я думаю, да. То есть, в принципе, товара не обязательно. То есть сейчас те же поставщики, они дают возможность получить там доступ к складу и торговать от витрины. То же самое, это называется дропшиппинг в масштабах мира, то есть это направление очень сильно развито. То есть есть различные партнерские программы, когда от тебя, как от продавца, требуется только создать интернет-сайт и делать маркетинг. То есть это просто поисковое там, продвижение, либо арбитраж трафика на различных сайтах. И, соответственно, у тебя есть некий сайт, ты туда наливаешь трафика, и тот же поставщик, он сам рассылает по миру. То есть тебе не надо заморачиваться вообще ни на что. То есть только должна быть экспертиза по привлечению трафика. Поэтому в масштабах мира очень сильно сейчас имеет такое развитие это анбоксинг, когда люди там, получают некий товар, сразу его там, снимают ролики. Если мы берем азиатский рынок, то есть это постоянные стримы, когда какие-то инфлюенсеры во время своих выступлений продают просто на какие-то там сумасшедшие деньги товары. Вот, то есть мы в своей деятельности сейчас постараемся это в Эстонии реализовать на каком-то таком уровне, но до азиатских рынков, то есть нам очень далеко, потому что у нас вот как раз разница вот этих восприятия продаж, оно абсолютно разное. То есть условные там передачи, как этот когда по телевизору, магазин на диване, да, то есть у нас это формат воспринимается критично, что тебе там что-то втюхивают какую-то, да, какую-то ерунду. То есть те же азиатские страны, там вот современные инфлюенсеры, это такие боги продаж, потому что на них очень много людей равняются. Те же самые там рекламные интеграции у каких-то звезд, то есть они очень так, много стоят и, в принципе, ну, как бы для брендов очень хорошо работают. Вот. Но это, опять же, надо уже быть либо владельцем товара, каким-то разработчиком, то есть на нашем уровне это немножко по-другому работает, но мы будем реализовывать для себя на эстонском рынке просто, чтобы покупателей знакомить с товаром, потому что контента на эстонском языке очень мало, вот. Но мы видим, что у клиентов есть запрос на это, и поэтому мы решили, что сейчас как раз у нас в новом офисе, куда мы переехали, он более такой вместительный, есть возможность как раз доступа ко всем товарам, то решили, что вот постараемся познакомить покупателей и поэкспериментировать с этим форматом такого анбоксинга, лайвстриминга, чтобы можно было посмотреть, если что, сразу там, приехать к нам или заказать и получить свой заказ.
То есть это, вот возвращаясь, короче, давай математику, да, типа вот трицок, условно говоря, ну не обязательно на закупку, плюс десяточка на
разработку сайта.
И, ну типа, сколько угодно
на маркетинг.
Получается так.
Да, примерно цифры, наверное, реальные для запуска такого небольшого интернет-магазина.
Что бы ты выбрал, квартиру в Кейла или запуск небольшого интернет-магазина?
До какого-то момента я пропагандировал идею съема квартиры, поэтому, наверное, аренда квартиры и запуск проекта это вот подходит для молодых людей, не обремененных, там, например, семьей. Когда у тебя появляется семья, ясное дело, ты уже более фундаментально ко всему подходишь, поэтому квартира в Кейла не помешает для такого. То есть, чтобы не болела голова, как говорится, где жить? А если она еще и без лизинга, то это вообще замечательно. Без ипотеки. Вот, поэтому да, то есть первоначально все же да, надо предусмотреть так, чтобы ничего не тянуло в плане, не отвлекало, наверное, мысли, потому что особенно в наше сложное время, когда сейчас у многих бизнесов возникают проблемы с там, продажами, становятся какие-то проблемы, то у многих кредитное плечо как бы очень сильно, я думаю, будет тянуть как раз зимой вниз, и с одной стороны у тебя будет болеть голова, как развивать бизнес, плюс надо будет думать, как говорится, чем платить счета, и я думаю, что вот работа у каких-то психологов очень сильно прибавится, потому что очень такое время у нас будет сложное.
Да, мы говорили уже в одном подкасте о грядущей зиме, это подкаст с Игорем Крупенским, можно, кстати, послушать. Сколько тебе сейчас лет?
39 полных, и 31 декабря будет 40.
31 декабря?
Да, у меня день рождения 31 декабря.
Вау!
Как говорится, в праздник, и весь мир отмечает, как я говорю, включаешь утром телевизор и смотришь салют в разных странах.
Круто. Получается, тебе 39 лет и 8 месяцев.
Да, и можно аж по дням посчитать.
Что бы ты себе сказал 19 лет и 8 месяцев назад в твой 20-ок?
Я, наверное, склонен, как мы это много уже обсуждали, то есть больше путешествовать. То есть в период, когда там, развивали свой бизнес, то есть у нас еще не было доступа к таким дешевым перелетам, как сейчас есть, и молодежь сейчас не ограничена вообще ничем, то есть, ну, точнее, может быть, финансовой стороной, но при нынешних возможностях дискаунт перелетов, то есть возможности улететь как бы достаточно дешево и очень часто путешествовать. То есть в мое время, наверное, все же этого не было, но я бы, наверное, себе хотел заложить на тот период как раз наоборот, чтобы было больше возможностей путешествовать, смотреть. То есть это очень сильно расширяет кругозор. И второе, наверное, это, как говорится, это учить языки. То есть у меня очень проблематично с изучением языков. Вот, и сколько я не пытался это исправить, то есть как-то вот нету как это, не тяги, а возможности, то есть не прилипает. Но вот, наверное, когда более молодой, это было бы более реалистично исправить. Вот, поэтому чем больше путешествуешь, чем больше открыт чему-то новому, чем больше всего узнаешь, это очень сильно тебя обогащает, и тем больше расширяет кругозор, и это ты можешь применить как минимум там, в своей жизни и как максимум там, в своих каких-то проектах, делах, и, соответственно, в новых локациях всегда появляются какие-то там, товарищи с кем-то, можно что-то обсудить, они всегда могут тебе что-то предложить, ты можешь им что-то предложить, и никогда никто как-то отрицательно не высказывается на какие-то новые предложения, но всегда рады уже там, встретить у себя в гостях с семьей, то же самое, ты готов уже людей встретить, новые семьи, и это очень сильно и позитивно влияет на какое-то такое мироощущение. Вот, поэтому я, наверное, себе бы молодому как раз и посоветовал больше и быть открытым к миру, каким-то новым вещам, идеям. Вот. Хотя на тот период я тоже был открыт, но я, наверное, все же больше замыкался на там, Эстонии, Таллине, где мы живем. Вот. Но впоследствии я старался это, наверное, как-то для себя исправить, то есть старался куда-то поехать. Там приглашение вот на те же конференции это очень сильно способствовало. Когда приезжаешь там в новый город, общаешься с людьми, и, соответственно, на той конференции обычно люди очень
открыты
и мотивированы, потому что они пришли именно получать информацию по той сфере, в которой там конференция, вот, и, соответственно, они готовы общаться более открыто, и автопатия после каких-нибудь конференций, то есть они очень позитивно сказываются на установлении каких-то коннекшенов между людьми. Поэтому я, наверное, вот такой стараюсь пропагандировать вот это, чтобы там, молодежь, она старалась больше путешествовать, либо там принимать участие в каких-то лагерях. Для молодежи, по-моему, сейчас огромное количество есть возможностей куда-то там поехать по каким-то программам там обмена и так далее. В той же там университет, поехать взять программу в какой-нибудь там в другой стране, что-то поучиться. То есть это, на мой взгляд, очень позитивно влияет на восприятие мира у людей. И я думаю, что это очень помогает всех сдружить, тем более в наше время.
Как у тебя дела?
Замечательно.
Это замечательно.
И это просто замечательно. Спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо большое.
Это наверняка будет кому-то очень интересно и очень полезно. Так что круто, круто. Крутой подкаст.
Спасибо за приглашение. Было интересно.
До следующего вторника.